А теперь я хочу поговорить с тобой, дорогой мой слушатель, о третьем фундаментальном законе Конституции общения. Иисус Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Я думаю, что вот с этим постулатом ты спорить уже не будешь. Он достаточно понятен и у большинства людей не вызывает неприятия. Что, правда, не отражается на поведении людей. Как судили, так и судят, даже если понимают, что не надо бы. Но если в обществе что-то существует в течение длительного времени, то это говорит о настоятельной необходимости этого явления для данного общества. То же самое можно сказать и об этом прелестном человеческом качестве. Это максимум постулирует, что каждый человек имеет право иметь свое мнение. И это мнение вовсе не обязательно неправильное, если расходится с моим. Наверное, одна из самых больших бед человечества в нетерпимости к инакомыслию. Но эта беда на самом деле не беда, а следствие эволюционной необходимости. И как любая монета, имеет две стороны, то есть приносит несомненную пользу даже в современном мире. В течение длительного времени человеческие сообщества развивались в резко враждебной окружающей среде. И для того, чтобы выжить, они должны были сплачиваться и действовать как единый организм. Естественно, общество давило на своих членов с тем, чтобы их поведение было предсказуемым, и они дружно работали на выживание всего племени. В случае, когда действия индивида входят в противоречие с требованиями общества, то этот процесс можно вербализировать примерно так. Мы тебе даем защиту, мы совместно добываем пищу, и тебе не грозит голодная смерть, а сделано это для того, чтобы вместе нам было лучше. Поэтому мы не позволим тебе пользоваться благами, которые тебе дает общество, и ничего за это ему не отдавать. Так будь добр считаться и с нашими требованиями, и с требованиями общежития. И люди под влиянием необходимости выжить изгоняли или же уничтожали закоренелых индивидуалистов, которые думали только о себе и не хотели работать на выживание племени. Конформистом, то есть человеком, который поступает вопреки мнению большинства, обращается так же плохо, как и с чужаком. Его самым жестоким образом выживают. Боязнь изоляции и остракизма заставляет конкретного человека подстраиваться под всех остальных. Он знает, что если он будет не такой, как все, то будет с треском изгнан из рая безопасной пещеры. И для того, чтобы обезопасить себя от этого, люди всеми силами стараются показать: «Я свой, я такой же, как все». Ради самоутверждения в глазах соплеменников люди готовы на все. Они ведут себя нахально, одеваются крикливо, высказываются амбициозно, хвастаются безгранично. Некоторые ради этого готовы пойти даже на нарушение закона. Вначале, когда человеческие сообщества еще совсем недалеко отошли от животных, запреты и табу были очень жесткими. И за их нарушение полагалось немедленное и жесткое наказание, чаще всего в виде смерти. И это вполне понятно, так как мы знаем, что с животными нам тоже не всегда удается поладить при помощи ласки. И если бы не было такой явной и прямой связи между нарушением табу и наказанием, то вряд ли члены племени добились чего-либо хорошего, и вряд ли в конце концов появилась цивилизация. Но по мере движения вверх по эволюционной и цивилизационной лестнице условия жизни становились более терпимыми. Ежедневная угроза гибели всего племени чуть отступила назад. Вследствие этого давление на поведение отдельного человека становилось меньше, у него появлялась та или иная степень личной свободы. Но человек такое существо, что дай ему палец, он всю руку откусит. Поэтому на планете Земля не было, нет и в обозримом будущем не будет абсолютной свободы человека от требований общества. Даже в Древней Греции, которая считалась чуть ли не идеалом демократического построения государства, личной свободы у греков было как кот наплакал. С течением времени для управления людьми были созданы писаные законы. Но самое главное – религиозные и морально-этические системы. Если человек твердо будет знать, что даже смерть не освободит его от обязанностей перед людьми, что на той стороне его будет ждать или возмездие, или награда, то понятно, что его поведение будет более предсказуемым. Вообще, по своей сути, религия является социальным механизмом, который обеспечивает развитие человечества и его постепенное совершенствование. А также она является социальным институтом, который создает и поддерживает в обществе определенные моральные нормы. Таким образом, этические нормы играют в обществе чисто утилитарную роль. Они освещают наиболее желательное для общества поведение его членов, которое с наибольшей вероятностью обеспечит выживание и развитие этого сообщества. И чем жестче законы, регулирующие поведение членов этого общества, тем их развитие будет более трудным и медленным. И в ситуациях, которые выходят за границы табу, член этого общества будет поступать как примитивный дикарь. Например, попадая в более цивилизованное место, чем то, где он до этого жил, и встречаясь с непонятными и чуждыми предметами, он неосознаваемо начинает их ломать в поезде, в гостинице, в лифте. Смысл такого поведения – чуждое, потенциально опасно, и лучшее, что можно предпринять по отношению к нему – уничтожить. Таким образом, поведение людей очень во многом детерминировано инстинктом самосохранения. В повседневной жизни мы как-то не осознаем, что хорошие манеры являются ритуалами, которые тормозят агрессию и создают социальный союз. Любое отклонение от форм общения, характерных для определенной группы, вызывает агрессию. И потому члены этой группы оказываются вынуждены точно выполнять все нормы социального поведения. И смысл всех этих законов хоть как-нибудь, но загнать внутрь наше звериное естество. А оно всегда находится очень близко от поверхности психики и при первой возможности пытается освободиться. Все религиозные запреты и ритуалы направлены именно на то, чтобы развить в нас человеческое, раздуть искру Божью, не дать дьявольским инстинктам взять верх. Когда из уст аскетов люди слышат речи, предостерегающие от того, чтобы отпускать узду инстинктивных побуждений, то они понимают, что человечество пришло к этому не зря. Учение о первородном грехе, утверждение, что человек от рождения порочен, все это вполне рационально. Человек не смеет слепо следовать своим врожденным наклонностям, а должен учиться властвовать над ними и контролировать их проявления. И лучший способ достижения этого с точки зрения церковников – культура стыда и изначальной ущербности, которая внедряется в паству. Ведь людьми с мощным комплексом неполноценности очень легко управлять. Человек настолько стадное животное, что истинной ценностью для него является только то, что связано с обществом. При этом совершенно не важен знак этой ценности, положительный или отрицательный. В зависимости от воспитания и истории своей жизни он может быть обижен на людей и вследствие этого взрывать небоскребы. Или же в противном случае строить их, лишь бы его деяния остались в умах людей, лишь бы сделать что-то, что значимо для людей. Какими бы материальными ценностями человек ни обладал, само по себе это не может сделать его счастливым. В процессе достижения ему кажется, что это не так. Но как только он этого добивается, то это очень быстро теряет для него ценность. Особенно, если эти достижения не оценены значимыми для него людьми. А вот общение и любимая работа являются вечно зелеными ценностями. Это, видимо, связано с тем, что в результате этого мы чувствуем себя значимыми членами общества. Ведь работа на самом деле тоже является общением. Через продукты своего труда человек включается в общение с обществом. Но человек явно произошел от кошки. Он всегда хочет гулять сам по себе. И, естественно, сопротивляется давлению общества, при первой же возможности делая все по-своему. А на осуждение своего поведения реагирует по принципу «сам дурак». Естественно, если у него больше сил, чем у этого дурака, то он руками докажет ему его неправоту. Что, естественно, приводит к тому, что его этот человек будет судить еще в большей степени. Иисус Христос прекрасно понял, что для того, чтобы оборвать эту взаимную агрессию, надо перестать судить других людей. И мне представляется, что Иисус имел в виду в первую очередь бытовые осуждения. Уже в его времена были писанные законы, которые люди, естественно, вынуждены были соблюдать. И в настоящее время никто не оспаривает необходимость законов. Но сверх этого, и зачастую без всякой особой необходимости, люди давят на тех, кто живет, думает и действует немного не так, как они. И чем меньше это давление в обществе, тем оно более цивилизованно и культурно. Вполне возможно, что Иисус Христос уже тогда понимал, что это взаимное суждение – основа для цивилизационных откатов к мракобесию, к охоте за ведьмами и так далее и тому подобное. Осуждение является матерью насилия и отцом тоталитаризма. А вот терпимость к мнению другого человека, уважение к внутреннему миру – и мировоззрение других людей можно назвать основой современной демократии. Эпиграфом к современной демократии можно поставить следующее высказывание Вольтера. «Мне не нравится то, что вы говорите, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли это говорить». В условиях демократии каждый человек должен иметь свободную возможность говорить все, что он считает нужным, и не делать ничего, чтобы его идеи внедрялись в людей без их собственного желания. Но люди не были бы людьми, если бы даже в условиях демократии насильно не внедряли в других свои идеи. И они придумали для этого немало средств. Вот почему мы называем тоталитарными те религиозные секты, которые разными способами давят на свою паству, удерживая людей внутри этих образований. Вот почему мы называем насилием промывание мозгов, когда при помощи современных технологий человека лишают возможности свободного выбора. Но даже логика может быть оружием насилия. И иной раз к логике тех людей, которые призывают к тому или иному насилию, невозможно придраться. Люди очень хорошо научились обосновывать все, что угодно. Например, я могу написать книгу на любую заданную тему. И приведу такие доказательства, что после прочтения этой книги ты, дорогой мой слушатель, будешь ненавидеть мусульман или же начнешь есть одни одуванчики. И при желании можно при помощи логических построений оправдать все, что угодно, от проституции до убийства. Можно перефразировать известную пословицу и сказать, что логика, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Это связано с тем, что есть разные уровни логических обоснований. И неискушенные, не приученные к глубинному анализу высказываний, люди могут очень легко принять за истину то, что ею не является. Однажды я решил лично познакомиться с книгой «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. И я понимал, что те мнения, которые слышал и читал, могут грешить неточностями, и решил построить свое мнение на эту книгу. И мне хотелось понять, почему эта книга так сильно выстрелила, почему свела с ума целую нацию. И вот где-то на первой сотне страниц я поймал себя на мысли, да, действительно, какие же сволочи эти евреи. И тут же захлопнул эту книгу и больше к ней не возвращался. И понял, что не всегда можно доверять логическим построениям и даже фактам. И что критерием истины являются совершенно другие вещи. Есть один фундаментальный критерий, который позволяет оценить учение на предмет вшивости. Призывает ли оно к тому или иному насилию над кем-либо или над чем-либо? Считает ли оно насильственные методы против кого угодно и с какими угодно благими целями приемлемыми? И применяет ли их на практике относительно других людей? Если это так, то это лже-логика и лже-учение. И мне представляется, что на основе этого третьего фундаментального закона общения можно установить универсальные принципы, по которым можно будет понять, есть в законе идеи или же действиях людей элемент насилия. Эти принципы таковы. Жизнь другого человека свята и неприкосновенна. Если в этом деле не поставить принципиального морального запрета, последствия для человечества могут быть ужасными. Если человечество откажется от этого базового запрета, то через некоторое время, как это бывает всегда, власть может решить пойти дальше, например, подчистить всех тех, кто читает такие крамольные книги, как эта. Имущество другого человека свято и неприкосновенно, если, конечно, оно нажито на основе тех законов, которые существовали в то время, когда человек его зарабатывал. Если не соблюдать этот принцип, то очень скоро найдется группа лихих людей, которые, как в 1917 году, начнут отбирать у других все то, что им приглянется. Иисус Христос, видимо, прекрасно понимая это, сказал: «Не воруй». Внутренний мир другого человека свят и неприкосновенен. Это третий принцип. Любой человек имеет полное право думать так, как считает нужным, и придерживаться любого мировоззрения. Но если он выполняет общепризнанные законы, регулирующие совместное проживание людей, если он придерживается описываемых трех критериев, и в особенности описываемые сейчас, то никто не имеет права осуждать его. Я думаю, что эти принципы фактически лежат в основе современного цивилизованного мира. И они являются единственными тестами, которые помогают понять, продуктивна ли идея или какая-либо общественная формация. Мораль является слугой потребностей. системой самооправдания в том случае, если наши поступки могут нарушить наше самоуважение. Например, человек хочет взять что-то ценное, что принадлежит другому. Но если взять и отобрать у него этот предмет, то ты станешь в собственных глазах самым настоящим грабителем. Но если назвать евреев разорителями, то совершенно не грешно взять принадлежащее им имущество себе. Как сказал физиолог Ухтомский, доминанта всегда оправдывается, а логика – слуга ее.